Глава 10. Доказанные средства лечения рака. Последствия хирургического вмешательства и облучения при лечении онкологических больных. Сравнение показывает, что те, кто не получал никакого лечения, живут столько же, если не дольше, чем те, кто лечился. Сторонники терапии лоэтрилом всегда подчеркивали, что излечения от рака как такового не существует. Так как это по существу авитаминоз, можно говорить только о профилактике или контроле, но не лечении. Среди сторонников ортодоксальных терапий, однако, не существует такого ограничения. Официальные представители раковой промышленности говорят американской публике, не моргнув глазом, что у них есть доказанные методы лечения рака, и что любой, кто обращается к таким средствам, как лоэтрил, просто тратит впустую ценное время, в которое им следовало бы воспользоваться этими доказанными средствами. Что это за средства? Хирургия, облучение и химия. Характерен следующий отчет, напечатанный в Лос-Анджелесской газете. Предупреждения о растущем масштабе деятельности раковых шарлатанов в долине Сан-Фернандо были опубликованы сегодня Американским обществом по борьбе с раком. Миссис Стэнли Грушески, председатель общества на территории долины, сказала, что выражает обеспокоенность тем, что некоторые местные жители могли быть обмануты в последние недели пропагандой, ведущейся от имени неортодоксальных практикующих врачей, о недоказанном лечении рака, которая могла легко заманить ничего не подозревающих жертв в жернова шарлатанской мельницы. Миссис Грушески сказала, что шарлатанство в области рака убивает многих ничего не подозревающих пациентов, потому что время, затрачиваемое на фальшивые средства и методы лечения, отсрочивает эффективное лечение до тех пор, когда становится уже слишком поздно спасать жизнь пациента. Повторяя тот же напев, доктор Ральф Вейлерштейн из Калифорнийского департамента здравоохранения заявил: «Использование лоэтрила на ранних стадиях рака вместо обычной терапии может оказаться слишком опасным, поскольку отодвигает приемлемые современные методы лечения, хирургическое вмешательство и облучение, до тех пор, пока не появятся множественные метастазы и рак уже невозможно будет вылечить». Книги и публикации на тему рака, имеющиеся в общественных библиотеках, часто содержат закладки, вложенные Американским обществом по борьбе с раком. Одна из них изображает тузопик рядом с лозунгом: «Бездоказательное лечение рака. Не ставьте на карту вашу жизнь». На обороте закладки сказано: «Для получения более подробной информации о доказанных средствах лечения рака напишите или позвоните в Американское общество по борьбе с раком». В ответ на это автор книги отправил письмо, выражающее удивление по поводу утверждения, что есть какая-то терапия рака, которая является достаточно успешной, чтобы иметь основание называться доказанным лечением. Вот полученный ответ. Мистеру Эдварду Гриффину: «Спасибо за ваше внимание. Доказанное лечение, если рак обнаружен вовремя, это оперативное вмешательство и или облучение и играющая все большую роль химиотерапия». К 1996 году Американское общество по борьбе с раком заявляло о миллионах случаев излечения. В их выпуске статистики за этот год мы находим: по оценкам, более 10 миллионов американцев, живущих сегодня, имеют в истории болезни рак. 7 миллионов было продиагностировано 5 или более лет назад. Большинство из этих 7 миллионов могут считаться вылеченными. Это позиция ортодоксальной медицины. Давайте поэтому посмотрим на результаты и преимущества так называемого доказанного лечения, осуществляемого посредством хирургии, радиации и химиотерапии. Хирургическая операция является наименее вредной из этих трех методов. Она может спасти жизнь пациента, особенно если нужно освободить кишечные заторы и предотвратить смерть от вторичных осложнений. Имеется также чисто психологический момент. Опухоль удалена, это видно, и больной обретает временный комфорт и надежду. Однако операция является действенной лишь настолько, насколько опухоль не злокачественна. Чем выше доля раковых клеток в опухоли, тем меньше вероятность, что операция поможет. Наиболее злокачественные опухоли, как правило, считаются неоперабельными. Дальнейшее осложнение операции заключается в том, что хирургическое вмешательство в опухоль, даже в случае биопсии, производит две вещи, которые могут усугубить состояние. Во-первых, оно наносит травму организму. Это запускает процесс заживления, что, в свою очередь, порождает больше клеток трофобласта в качестве побочного продукта этого процесса. Смотри главу 4. Во-вторых, может быть удалена не вся злокачественная ткань, и тогда то, что остается, может оказаться заключенным в рубцовой ткани от хирургии. Следовательно, раковые клетки будут изолированы от воздействия панкреатических ферментов, которые необходимы для раскрытия клетки трофобласта, контролирующему воздействию белых кровяных телец. Но, пожалуй, наиболее серьезное обвинение в адрес хирургии состоит в том, что нет четких статистических доказательств того, что у пациентов, согласившихся на операцию, продолжительность жизни выше, чем у тех, кто на это не пошел. Первый статистический анализ данного вопроса был проведен в 1844 году доктором Лероем де Туалем и опубликован Французской академией наук. Это на сегодняшний день самое обширное из когда-либо выпущенных исследований такого рода. Оно охватывает 30-летний период и истории болезней 2781 пациента, представленных 174 врачами. Средняя выживаемость после операции составляла только 1 год и 5 месяцев. Цифра не слишком отличается от сегодняшней. Доктор Лерой де Туаль разделил свою статистику в соответствии с тем, лег ли пациент на операцию или прижигание, или же отказался от такого лечения. Полученные им данные были поразительны. Вся ценность операции или прижигания заключалась в продлении жизни пациента на 2 месяца для мужчин и 6 месяцев для женщин. Но это касается только нескольких лет после первоначального диагноза. После этого периода у тех, кто отказывался от лечения, потенциал выживания был примерно на 50% больше. Недавние исследования дали похожие результаты. Пациентам с раком молочной железы, как правило, удаляли не только опухоль, но также и всю грудь и лимфоузлы. Зачастую им удаляли также и яичники, поскольку рак стимулируется производимыми ими гормонами. Наконец, в 1961 году было начато крупномасштабное обследование под названием «Национальный хирургический вспомогательный проект в области рака груди». После 7,5 лет статистического анализа результаты были убедительными. В процентном отношении никаких существенных различий в продолжительности жизни пациентов, перенесших локальные обширные операции, нет. Как и следовало ожидать, были предприняты усилия для дискредитации данного исследования. Команды аудиторов прочесывали отчеты 5000 врачей в 484 медицинских центрах, принимавших в нем участие. В 1991 году было объявлено, что исследование недостоверно. Почему? Потому что один из врачей из 5000 фальсифицировал свои данные, а два медицинских центра из 484 уже не могли найти все лабораторные анализы или документальные согласия своих пациентов. Но доказательства не могут быть похоронены. В Университете штата Калифорния, в медицинском колледже Ирвин, аналогичное исследование, проводимое с 1984 по 1990 год, пришло к заключению. Не существует никакой разницы между результатами операций с сохранением груди и полной мастектомией в вопросах излечения пациента или продления ему жизни. Этот вывод был еще раз подтвержден в 2002 году 7-летним исследованием, проведенным в Италии. Одним из ведущих национальных статистиков в области рака является Хардин Джонс, доктор философии, бывший профессор медицинской физики и физиологии в Университете Калифорнии в Беркли. После многих лет анализа истории болезни он сообщил американскому обществу по борьбе с раком. Что касается хирургии злокачественных новообразований, никакой связи между интенсивностью операционного лечения и продолжительностью жизни найдено не было. Наоборот. Простое удаление рака обеспечивает тот же уровень выживания, что и радикальное иссечение и лимфатический дренаж. Эти данные связаны, конечно, с хирургией молочной железы. Переключая свое внимание на хирургические вмешательства в целом, доктор Джонс продолжает.
Хотя для статистического сравнения у нас недостаточно случаев, когда лечение отсутствовало, чтобы сопоставить их со случаями, когда лечение было пройдено. Удивительно, что смертельный риск для обеих групп остается столь похожим. При сравнении предполагается, что первый и второй тип случаев независимы друг от друга. Фактически это предположение неверно. Первоначально все пациенты не лечатся. С течением времени некоторые из них получают лечение, и вероятность прохождения лечения увеличивается по мере того, как увеличивается интервал времени с начала заболевания. Таким образом, те случаи, в которых опухолевый процесс протекает медленно и таким образом автоматически благоприятствует долгосрочному выживанию, скорее всего, становятся леченными случаями. По той же причине, однако, эти люди, вероятно, будут жить дольше с лечением или без него. Для репрезентативности результатов таблицы смертности по людям, заболевшим раком, но не обратившимся за лечением, должны быть скорректированы с поправкой на то, что по своей природе случаи долгоживущих, скорее всего, будут переведены в категорию лечившихся, нежели останутся в категории не лечившихся до самой смерти. Очевидная продолжительность жизни неоперированных раковых больных после такой поправки в таблице становится выше, чем в оперированных случаях. Каков тогда статистический шанс долгосрочного выживания в 5 лет и более после операции? Это зависит от расположения рака, того, как быстро он растет и дает ли метастазы. Например, при раке молочной железы только 16% больных благоприятно отреагируют на операцию или лучевую терапию. При раке легких процент пациентов, которые проживут 5 лет после операции, составляет от 5 до 10%. Это оптимистичные цифры в сравнении с ожидаемым выживанием при некоторых других видах рака, таких как тестикулярная хорионоэпителиома. Если же мы обратимся к раковым новообразованиям, метастазировавшим во вторичной области, картина станет практически безнадежной, с операцией или без нее. Один специалист по раку подытожил это со всей прямотой. У пациента с клиническими обнаруженными при первом осмотре метастазами прогноз практически безнадежный, как и у тех пациентов, которые, казалось, не имели метастаза в начале, но впоследствии возвращаются с уже распространившимися метастазами. Объективной оценкой, таким образом, является средний статистический показатель долгосрочного выживания после операции только в 10-15% в лучшем случае. И как только рак метастазирует в другие части тела, операция практически не способствует выживаемости. Причина в том, что, подобно другим одобренным ортодоксальной медициной методам лечения, хирургия удаляет только опухоль. Она не удаляет причину. Обоснование лучевой терапии аналогично хирургическому подходу. Цель состоит в том, чтобы удалить опухоль, но не вырезать, а выжечь. При этом в основном уничтожаются не раковые клетки. Чем опухоль более злокачественна, тем больше ее устойчивость к облучению. Если бы это было не так, то рентгенотерапия имела бы высокую степень успешности, которой, конечно, она не обладает. Если стандартная опухоль состоит из раковых и нераковых клеток, и если радиация более разрушительно действует на нераковые клетки, чем на раковые, логично было бы ожидать, что в результате размеры опухоли сокращаются, но также увеличивается процент ее злокачественности. Фактически, именно так оно и происходит. Комментируя этот механизм, доктор Джон Ричардсон объяснил это так. Радиация и... или радиомиметические яды уменьшают пальпируемый совокупный или измеримый размер опухоли. Часто это сокращение может доходить до 75% и более от общей массы. Эти агенты, яд и радиация, действуют избирательно. Они избирательно убивают все, кроме того, что действительно относится к неопластическим раковым клеткам. Например, доброкачественная миома матки, как правило, тает под действием радиации, как снег под солнцем. Если в такой опухоли есть неопластические клетки, то они останутся.
Размер опухоли может таким образом уменьшиться на 90%, в то время как относительная концентрация раковых клеток увеличится до 90%. Как известно всем опытным клиницистам, или, по крайней мере, они должны это знать, после того, как радиация или яды сокращают совокупный размер опухоли, общее состояние пациента существенно не улучшается. Наоборот, зачастую мы наблюдаем молниеносное увеличение биологической злокачественности его ракового очага. Это знаменуется появлением метастазов по всему телу и быстрым ухудшением общего жизненного тонуса, и вскоре наступает смерть. Таким образом, мы видим, что рентгенотерапия несет на себе то же проклятие, что и хирургия. И даже еще одно. Она увеличивает вероятность того, что рак разовьется в других частях тела. Чрезмерное воздействие радиоактивности — эффективный способ вызвать рак. Впервые это наблюдали на примере людей, переживших Хиросиму, среди которых увеличилась заболеваемость раком. И с тех пор это было подтверждено многими независимыми исследованиями. Например, недавний заголовок одной популярной в стране газеты гласил: «Узнайте тревожное число случаев рака у людей, прошедших рентгенотерапию 20 лет назад». Учебник по правилам послеоперационного ухода, предназначенный для медсестер, особенно настойчив в этом пункте. В нем говорится: «Это одна из областей беспокойства об общественном здоровье, поскольку большое количество людей могло подвергаться воздействию низких уровней радиации на протяжении длительного периода времени. Классический пример — женщины, работавшие в начале 1920-х годов на покраске часов и часовых дисков люминесцентными, содержащими радий, красками. Годы спустя результатом канцерогенного эффекта радия стала саркома кости. Аналогичным образом лейкемия чаще встречается у рентгенологов, чем у прочих врачей. Другой пример — выжившие жертвы Хиросимы, на которых наглядно видно воздействие низких уровней радиации. Одно из самых серьезных последствий воздействия радиации — повышенная восприимчивость к злокачественным образованиям и развитию рака на участках тела, ранее подвергавшихся радиации. В качестве доказательства, подтверждающего эту взаимосвязь, приводится увеличение числа случаев рака кожи, костей, легких по прошествии латентного периода в 20 лет и более после облучения этих областей. Дальнейшие исследования говорят нам об относительно высокой заболеваемости раком щитовидной железы с латентным периодом в 7 и более лет после перенесенного в детстве облучения вилочковой железы малыми дозами радиации и об увеличении заболеваемости лейкемией после общего облучения тела в любом возрасте. В 1971 году группа исследователей из университета Буффало под руководством доктора Роберта Гибсона сообщила, что менее дюжины обычных медицинских рентгеновских лучей, направленных на одну и ту же часть тела, повышают риск развития лейкемии у мужчин, по крайней мере, на 60%. Другие ученые выразили озабоченность растущим в Америке увлечением рентгенами и призывали прекратить это безумие, убеждая даже положить конец мобильным рентгенограммам грудной клетки для обнаружения туберкулеза. А ведь эти обычные рентгены еще достаточно безвредны в сравнении с интенсивной радиацией, которая сегодня пронизывает тела больных раком. Рентгеновские лучи вызывают рак, по крайней мере, из-за двух факторов. Во-первых, они наносят телу физическое повреждение, тем самым запуская производство трофобластных клеток как часть заживляющего процесса. Во-вторых, они ослабляют или разрушают производство белых кровяных телец, которые составляют иммунологический механизм защиты организма против рака в целом. Что касается статистики, нет или почти нет доказательств того, что облучение действительно повышает шансы пациента на выживание. Национальный хирургический вспомогательный проект в области рака груди, ранее упомянутый в связи с хирургией, также провел исследование эффекта облучения. И вот резюме полученных ими данных. Использование послеоперационного облучения не предоставляет никакого заметного преимущества подвергнутым ему пациентам с точки зрения увеличения пропорции тех, кто освободился от болезни на 5-летний срок. В августе 1998 года журнал Science News опубликовал обзор данных за более чем 30-летний период и сообщил, что облучение фактически может уменьшить шансы пациента на выживание. Данные из 9 исследований показывают, что лучевая терапия после операции на самом деле ухудшила шансы на выживание многих пациентов, особенно тех, чей рак не распространился на начальном этапе. Полученные результаты появились в журнале «Lancet» 25 июля. Двухлетняя выживаемость после операции составила 48% для тех, кто получает лучевую терапию, и 55% для пациентов, ограничившихся хирургией. Радиологам весьма трудно принять этот факт, поскольку он ставит под сомнение оправданность их существования в медицинском братстве. Следовательно, мы не слышим, чтобы радиологи или те, чьи средства к существованию зависят от производства, продажи, использования или обслуживания многомиллионных линейных ускорителей, обсуждали эти вопросы. Таким образом, стало неожиданностью услышать эти истины от 3 радиологов, которые откровенно высказались по этому поводу с одной и той же трибуны во время медицинской конференции. Это были Уильям Пауэрс, доктор медицины, руководитель отделения лучевой терапии в медицинской школе Университета Вашингтона. Филипп Рубин, доктор медицины, заведующий отделением радиотерапии медицинской школы Университета Рочестера. И Вера Питерс, доктор медицины из госпиталя Принцессы Маргарет в Торонто, Канада. Доктор Пауэрс заявил: «Хотя дооперационная и постоперационная лучевая терапия использовались интенсивно, и в течение многих десятилетий, все еще нельзя доказать однозначное клиническое преимущество от этого комбинированного лечения. Даже если уровень излечиваемости действительно улучшается при комбинации радиации и терапии, необходимо упомянуть о том, что пациенты с неблагоприятной реакцией на дополнительную терапию могут поплатиться повышением заболеваемости». Говоря о повышении заболеваемости, доктор Пауэрс подразумевает, что радиация делает людей больными. В исследовании Оксфордского университета было обнаружено, что много женщин, получивших облучение, умерли от сердечных приступов, потому что их сердца были ослаблены этим лечением. Радиация также ослабляет иммунную систему, что может привести к смерти от побочных причин типа пневмонии. Многие пациенты, в чьих свидетельствах о смерти записана сердечная недостаточность, легочная пневмония или отказ органов дыхания, в действительности умерли от рака или, если быть более точными, вследствие лечения от рака. Это еще одна причина того, что статистика по раку, основанная на данных свидетельств о смерти, скрывает правду о несостоятельности ортодоксальной терапии рака. На ранее упомянутой конференции радиологов доктор Филипп Рубин рассмотрел статистику выживания раковых больных, опубликованную в журнале Американской медицинской ассоциации. Далее он заключил: «Клинические свидетельства и статистические данные, приведенные в многочисленных обзорах, проиллюстрировали, что за счет добавления облучения не было достигнуто повышение выживаемости». К этому доктор Питерс добавила: «При раке молочной железы смертность по-прежнему параллельна заболеваемости, что доказывает отсутствие реального повышения успешности в лечении заболевания за последние 30 лет, хотя в течение этого времени наблюдается техническое усовершенствование как в хирургии, так и в лучевой терапии». Несмотря на почти универсальный опыт врачей, доказывающий обратное, американское общество по борьбе с раком все еще лепечет публике, что их статистические данные показывают более высокий уровень восстановления у лечившихся пациентов по сравнению с нелечившимися. В конце концов, если бы это было не так, то с какой стати кто-то стал бы тратить деньги, терпеть боль и подвергаться обезображиванию вследствие применения этих ортодоксальных методов? Но как им сходит с рук такая откровенная ложь? Дело в том, что они не то чтобы лгут, они лишь слегка искажают правду. Другими словами, они просто корректируют метод сбора и оценки статистики с тем, чтобы гарантировать желаемые результаты. По словам доктора Хардина Джонса, оценка клинической реакции рака на лечение хирургией и радиацией, отдельно или в комбинации, приводит к следующим выводам.
Свидетельство о более высоком уровне выживаемости в группе, прошедшей лечение, по сравнению с непроходившей, основано на смещенном определении этих групп. Все опубликованные исследования отбирают случаи со времени возникновения болезни и отслеживают до самой смерти или до конца интервала исследования. Если люди в нелечившейся или центральной группе умирают во время интервала исследования, о них сообщают как о смертельных случаях в контрольной группе. В лечившейся группе, однако, смертельные случаи, которые происходят до завершения лечения, отклоняются и не попадают в данные, так как эти пациенты не проходят по категории, подвергшиеся курсу лечения. И чем дольше им требуется времени для завершения лечения, как, например, в случае многоступенчатой терапии, тем больше становится статистическая ошибка. Если убрать эту поправку, видно, что уровень смертности у людей со злокачественными опухолями одинаков, как с лечением, так и без. Такая статистическая погрешность значительна, но сомнительно, что она может оправдать любимое заявление американского общества по борьбе с раком о том, что есть сведения о 1,5 миллионах человек, излечившихся от рака благодаря усилиям медиков американского общества по борьбе с раком и помощи FDA. Ответ заключается в том, что есть некоторые формы рака, такие как рак кожи, которые очень хорошо поддаются лечению. Часто они купируются или исчезают даже без лечения. Крайне редко они являются фатальными. Но они затрагивают большое количество людей, достаточное для того, чтобы изменить статистические таблицы кардинально. Первоначально рак кожи даже не включался в национальную статистику. Кроме того, в те дни очень мало людей обращалось за медицинской помощью при проблемах с кожей, предпочитая обработку домашними средствами, многие из которых, кстати говоря, оказывались не менее эффективными, чем некоторые из научно приемлемых сегодня методик. Во всяком случае, по мере того, как количество докторов росло, люди становились более состоятельными и начинали обращаться за профессиональной медицинской помощью, а старомодные средства приобретали все более дурную славу, число зарегистрированных случаев рака кожи постепенно возрастало до такой степени, что американское общество по борьбе с раком стало рассматривать их как свою главную статистическую площадку. Таким образом, все, что они должны были сделать, чтобы получить эти 1,5 миллиона исцелений, это включить в свою статистику рак кожи. Вуаля! По словам доктора Хардина Джонса. Начиная с 1940 года, через переопределение терминологии различные сомнительные степени злокачественности стали классифицироваться как рак. С тех пор пропорция исцеленных от «рака» в кавычках людей, имеющих нормальную в кавычках продолжительность жизни, быстро возросла соразмерно доли этих сомнительных диагнозов. Американское общество по борьбе с раком утверждает, что пациенты теперь выживают дольше благодаря ортодоксальной терапии. Но люди не живут дольше после того, как заболевают раком. Они живут дольше после того, как им поставлен такой диагноз. Современными диагностическими методами рак может быть обнаружен на более ранней стадии. Время между диагнозом и смертью удлиняется, но длина самой жизни никак не увеличивается. Это просто еще один статистический обман. При рентгенотерапии количество лейкоцитов в крови уменьшается, что делает пациента более восприимчивым к инфекциям и другим болезням. Такие пациенты часто могут умереть, к примеру, от пневмонии, а не от рака. И, как было заявлено ранее, именно это заключение появляется в свидетельстве о смерти, так же, как и в общей статистике. По словам доктора Ричардсона, «Я видел пациентов, парализованных после кобальтового облучения позвоночника, а после витаминной терапии в результатах анализов ХГЧ едва присутствовал. Мы справились с их раком, но радиогенная обработка была такова, что они не могут ходить. Убьет кобальт, а не рак». Существует старый анекдот про врача, который сообщил вдове. «Вы будете счастливы узнать, что мы вылечили болезнь вашего мужа как раз перед его смертью». Кончина американского сенатора Пола Цонгаса в январе 1997 года была доказательством того, что это вовсе не шутка. В его некрологе так и значилось. «Госпитализированный 3 января с нарушениями работы печени после лечения от рака
Сонгас не был болен раком на момент смерти. Если пациент достаточно силен, чтобы пережить облучение, потом он вновь оказывается перед закрытой дверью. Как только рак дает метастазы к следующему органу, у пациента фактически нет шансов на выживание. Помимо почти нулевой ценности как средство спасения, радиотерапия имеет свойство распространять в организме тот самый рак, с которым она призвана сражаться. Одно из наиболее громких заявлений американского общества по борьбе с раком гласит, что ранняя диагностика и раннее лечение увеличивают шансы на выживание. Это один из тех лозунгов, которые приводят миллионы людей в офисы врачей для таинственной процедуры под названием «ежегодный осмотр». Осмотр с чеком,
игра слов «a check in a check-up», примечание переводчика,
может быть эффективным стимулом дохода раковой промышленности, но его медицинская ценность отнюдь не доказана раздутой вокруг него шумихой. Как решительно заявил доктор Хардин Джонс,
что касается срока существования злокачественной опухоли до начала лечения, ни одно исследование не установило столь обсуждаемой зависимости между ранней диагностикой и благополучной выживаемостью после лечения. Серьезные попытки связать скорое лечение с шансом на исцеление не увенчались успехом. Вопреки ожиданиям, что рак с небольшой продолжительностью симптоматики имеет шанс быть вылеченным, при некоторых видах рака все было совсем наоборот. Продолжительность симптомов до начала лечения при некоторых видах рака груди и шейки матки сопровождается более длительной, чем обычно, выживаемостью. Ни время, ни масштабы лечения настоящих злокачественных опухолей не изменили сколько-нибудь заметно среднюю продолжительность заболевания. Существует вероятность того, что лечение ухудшает ситуацию.
Ввиду всего этого, поистине невыносимо наблюдать, как представители ортодоксальной медицины непрерывно предостерегают общественность от использования лоэтрила на том основании, что это помешает больным раком получить преимущество доказанных средств лечения. Заявление доктора Ральфа Вейлерштейна из Калифорнийского отдела здравоохранения, процитированное в начале этой главы, является типичным. Но доктор Вейлерштейн уязвим в двух пунктах. Во-первых, редко можно найти пациента, который переходит на лоэтрил до того, как подвергнется так называемым современным лечебным методам — хирургии и радиации. На самом деле, большинство этих больных было объявлено безнадежными, когда эти методы потерпели неудачу, и только тогда эти люди обращались к витаминной терапии как к последнему средству. Таким образом, в этом отношении доктор Вейлерштейн просто свалял дурака. Но еще важнее то, что вейлерштейновские методы лечения просто не работают. Сражаясь как одинокий воин внутри вражеской крепости, доктор Дин Берг из Национального института рака неоднократно высказывался со всей прямотой. В письме своему шефу, доктору Франку Раушеру, он написал: «Несмотря на все вышеизложенные свидетельства, чиновники Американского общества по борьбе с раком и даже Национального института рака по-прежнему продолжают говорить общественности, что приблизительно один из каждых четырех случаев рака теперь вылечен или контролируется, что не имеет практически никаких точных статистических или эпидемиологических подтверждений, чтобы быть научно значимым, а не просто эффективным для сбора фондовых средств. Такое утверждение в высшей степени вводит в заблуждение, так как скрывает тот факт, что, говоря о системных или метастатических раковых образованиях, реальный уровень контроля с точки зрения пятилетней выживаемости составляет едва ли больше, чем один из 20. Впору спросить доктора Вейлерштейна, где все эти современные лечебные методы, на которые он, Калифорнийский раковый консультативный совет, да и многие официальные лица, так правдоподобно ссылаются. Нет. Распространившийся рак в его различных формах и видах остается столь же неизлечимым, как и во время поправки Кефаувера 10 лет назад. Статистика ACS, Американского общества по борьбе с раком, гипнотизирует. Она представляет собой многие страницы таблиц и диаграмм, показывающих данные по месторасположению, полу, возрасту и географии рака. Но когда дело доходит до четких цифр касательно доказанных лечений, они попросту отсутствуют. Имеется лишь ничем не подкрепленное заявление. Сегодня спасают одного из трех пациентов по сравнению с одним из пяти в прошлом поколении. Возможно, это правда, а возможно и нет. В зависимости от значения слова «спасают». Но даже если мы не будем оспаривать его, мы должны иметь в виду, что налицо и увеличение заболеваемости раком. Почему это происходит? Вот официальное объяснение.
Основные факторы — увеличивающийся возраст и численность населения. Наука победила множество болезней, и средняя продолжительность жизни американцев удлинилась. Более долгая жизнь приводит человека к возрасту, в котором чаще всего случается рак, начиная с пятого десятка.
Все это звучит правдоподобно до тех пор, пока мы не исследуем факты. Во-первых, увеличивающаяся численность населения не имеет к этому никакого отношения. Статистические данные 1 из 3 и 1 из 5 являются пропорциональными, а не числовыми. Они представляют собой соотношения, которые применяются независимо от численности населения. Во-вторых, средняя продолжительность жизни населения увеличилась менее чем на 3 года между 1980 и 1996 годами. Это никоим образом не объясняет резкого увеличения показателя смертности от рака в этот период. И в-третьих, увеличение среднестатистического возраста не должно быть действующим фактором. Неболеющие раком хунзы и абхазцы доказывают это весьма однозначно. В мае 1986 года тучи пропаганды рассеялись, и солнечный луч истины прорвался в медицинские СМИ. New England Journal of Medicine опубликовал отчет Джона Бейлара III и Элейн Смит. Доктор Бейлар работал в отделении биостатистики Гарвардской школы общественного здравоохранения. Доктор Смит работал в медицинском центре университета Айовы. Их доклад был жестоким в своей честности. Некоторые предпринятые меры по контролю над раком показывают нам существенное продвижение. Другие говорят о потерях, а прочие не демонстрируют изменений. Делая преднамеренный выбор среди этих мер, мы можем произвести любое впечатление, от подавляющего успеха в борьбе против рака до полной катастрофы. Наш выбор единственного лучшего критерия для оценки прогресса, достигнутого в борьбе против рака, уровень смертности для всех форм рака вместе взятых относительно средней возрастной шкалы 1980 года в США. Этот критерий устраняет поправки на изменения в возрастном или численном составе населения, предотвращает выборочное сообщение данных для поддержки определенного мнения, минимизирует влияние изменений в диагностических критериях, связанных с недавними достижениями в области скрининга и распознавания, и имеет дело непосредственно с тем, что является предметом наибольших опасений — смертельным исходом. С поправкой на возраст критерий смертности демонстрирует медленный устойчивый рост на протяжении нескольких десятилетий, и нет никаких свидетельств недавних нисходящих тенденций. В этом клиническом смысле мы проигрываем войну с раком. Главный вывод, который мы можем сделать — около 35 лет интенсивных усилий, направленных на улучшение лечения, должны оцениваться как профессиональный провал. В последующем докладе, опубликованном 11 лет спустя, доктор Бейлар показал, что мрачная картина не улучшилась. Он сказал: «Десятилетиями мы прикладывали максимум усилий, миллиарды долларов, лучшие научные умы. Это не окупилось». Ясно, что американское общество по борьбе с раком, или, по крайней мере, кто-то из его высших кругов, пытается запудрить американцам мозги. Но правда состоит в том, что у ортодоксальной медицины нет доказанных средств лечения рака. Статистика ACS не в счет. И все, что она имеет, ничтожно мало по сравнению с тем престижем, которым она обладает, деньгами, которые собирает, и тем снобистским презрением, которым обдает всех, кто не соглашается подписываться на ее методы лечения.